Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Авторитетная международная правозащитная организация Amnesty International призывает президента Медведева обеспечить соблюдение прав и свобод человека в России. Сегодня, представляя свой ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, правозащитники обнародовали и меморандум, направленный главе российского государства. Обещает ли доклад международной амнистии тенденцию к улучшению состояния прав человека в России? Об этом беседуем с бывшим уполномоченным по правам человека в нашей стране Сергеем Адамовичем Ковалевым. Он в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы сегодня были на оглашении доклада. Что у вас в нем?
Это представление доклада, скорее, не оглашение. Ну, вот. Я полистал и доклад.
Что вас в нем привлекло ваше внимание?
В докладе? Да, знаете, как вам сказать, доклад мне резко не понравился. Но об этом три слова потом. А может быть, даже не три слова, а наоборот, больше. А сначала три слова о том, что он гладко написан. Там все правильно. Это я бы вам сказал, это такой доклад МИДовских чиновников третьего разряда. Кое-что лучше, кое-что хуже, кое-что плохо или даже неприемлемо, но в общем ничего не сказано. Ну, мой вопрос, который мне разрешили задать, состоял примерно вот в чем. А было два вопроса. Первый. Вот известна максима: право вне политики и над политикой. Эту максиму никто не оспаривает. Иногда даже повторяют. Я спросил, ну хорошо, а вот в вашей деятельности Amnesty International, по вашему собственному впечатлению, как вы полагаете, вот известно, что в мире эта максима, так сказать, лицемерно произносится, а на самом деле политика командует правом и использует его. А вот в вашей деятельности вы вообще ставите перед собой вопрос, не слишком ли вы политизированы? Мне ответили, как же, ваш вопрос замечательный, это то, что постоянно нас беспокоит. Тогда я спросил второй вопрос. Скажите, а почему в вашем докладе ничего не сказано о российских выборах? Вы что... А уже ли вы считаете, что в России были выборы в прошлом году и в марте этого? Уже ли вы это готовы назвать выборами? Я получил короткий и, я бы сказал, исчерпывающий ответ. В наши функции не входил мониторинг выборов. Я понимаю, почему. Я уважаю причины, по которым... Ну, во-первых, это требует огромных денег там, и так далее. А и много людей, настоящий мониторинг выборов. Но беда состоит в том, что для оценки того, что происходило в России, никакой мониторинг не нужен. А и отлично инвестеры это понимают. Понимаете... Amnesty International стала организацией, и уже довольно давно, между прочим, имея весьма заслуженный авторитет в мире, она позволила себе превратиться, или себя превратить, я уж не знаю, как это происходило, как процесс происходил на самом деле, насколько на них давили, а насколько они сами... флиртовали с разными властями, они позволили себе превратиться в организацию сугубо политиканскую. Вопрос о приоритете права, о том, что они работают ради права, исключительно ради права, только ради права, этот вопрос бессмысленный. Они много раз показали, что это не так. И вопрос о выборах – это только критерий.
Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, также побывал на обнародовании сегодняшнего доклада.
Представление о том, что Amnesty сильно надеется на нового президента, оно немножко неточно. Они просто в своем меморандуме обращаются к президенту Медведеву. Ну, понятно, почему. Не потому, что сильно надеются, а просто потому, что это новый президент. У него новые аппараты и несколько иной взгляд на вещи. Я думаю, что тут дело не в надежде, а в апелляции к тому, что... Обрати внимание на больные точки и постарайся соответствовать своим заявлениям. Мне кажется, это просто ощущение с правосознанием основной массы населения, которое продолжает не верить и не без оснований в суды и вообще в правоохранительную систему в целом. Может быть, немножко есть шансы на то, что 2008 станет лучше, чем последние 2-3 года. Вот я бы сказал так, динамика может быть и медленно негативная за последние годы, но с некой надеждой на небольшой прогресс впереди.
Выглядит ли наивными, по вашему упованию, Amnesty International на нового российского президента?
Ну, я думаю, что из слов Валентина Михайловича вовсе не следует, что у Amnesty International есть упование. Я бы сказал, этот шаг в некотором смысле похож на те наши старые диссидентские обращения к советской власти, ну, например, к президиуму Верховного Совета по поводу какого-нибудь совсем уж безобразного политического суда. Мы отлично понимали, что обращение это даже не будет рассмотренным. Тем не менее, в этих обращениях был смысл. В некотором смысле, я думаю, что Amnesty рассуждает так же. Но, может быть, все-таки они думают, что какие-то крохи, ну, в чем-то совсем, в каких-то мелочах что-то изменится. Ну, например, кого-то помилуют. Ну, например, еще что-то сделают крошечное. И это будет уже хорошо. Это и в самом деле уже хорошо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодняшний доклад «Международная амнистия о состоянии прав человека в России» мы обсуждаем с бывшим уполномоченным по правам человека в нашей стране Сергеем Адамовичем Ковалевым. Он находится в нашей студии. Александр Подробинок, советский политзаключенный, главный редактор правозащитного информагентства «Прима Ньюс», уважает авторов доклада.
Международная амнистия – это чрезвычайно авторитетная международная организация в сфере прав человека. И свои доклады она основывает, как правило, на большом объеме информации и на аналитическом исследовании ее. Я думаю, что если международная амнистия полагает, что есть какие-то основания считать, что возможны некоторые изменения в лучшую сторону, то, наверное, они сделаны не на пустом месте. Ну, с этим можно соглашаться или не соглашаться. Мы изнутри видим ситуацию, может быть, по-другому, чем они видят со своей стороны. Но то, что у многих сегодня присутствует ощущение того, что ситуация с правами человека может измениться в лучшую сторону, это действительно так, это факт. Но у нас правозащитное сообщество более скептически относится к этому.
Джаз на свободе. На коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшний доклад «Международная амнистия» о состоянии прав человека в России мы обсуждаем с бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Сергеем Ковалевым в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Иванович, Да. А у меня такой вопрос к вам, знаете, мне кажется, что вот как вы диссидент Стасовский, раньше, знаете, как воры законы были, старые закваски, нынешние воры это ангажированные управляемые куклы. И мне кажется, что эти все международные организации, как вот западная демократия, то есть руководители, если они показали какую-то свою беззубость по соблюдению прав человека в этой стране, и поэтому эта организация, она бы как бы превратилась тоже им подкаблучная, и поэтому без их поддержки, как бы западных руководителей, эта организация не может повлиять на эту страну.
Да, я в основном согласен с вами. Я думаю, что Amnesty International и иные другие международные, достаточно авторитетные общественные правозащитные организации согласились на подчинение права политике. Вот их ответы на недоуменные вопросы. Мы должны, если мы хотим чего-то добиться, взаимодействовать с властью. Любой властью, в любой стране. Законодательной, судебной, исполнительной. Понимаете, они добровольно превратились в нечто вроде нашей общественной палаты. Наша общественная палата иногда делает нечто полезное. Она, например, заступается за жителей Бутова. Или еще за каких-нибудь жителей. Ну, вот, осуществляет вмешательство вот какого-нибудь этакого рода. И даже отчасти добивается успеха. Я хотел бы только спросить вас, а вы понимаете, какую цену она за это платит? Вот общественная палата платит за это следующую цену. Она никогда не спросит у власти, есть ли у нас свободное волеизъявление на выборах. Почему? Есть ли у нас, например, декларируемое Конституцией разделение властей? А почему мы позволяем себе называться федерацией? Российской Федерации. Мы в самом ли деле федерация? Понимаете, и вот этого рода неудобных вопросов общественная палата никогда не задаст. Никогда не задаст этих вопросов и уполномоченный Российской Федерации по правам человека, и судебная власть Российской Федерации. Понятно, почему не зададут? Они знают хозяина, и они хотят иметь возможность что-то маленькое сделать, платя вот такую цену. Почему это делает международная организация? Ну, наверное, она тоже хочет сохранить возможность кому-нибудь сделать что-нибудь хорошее. Она забыла о том, что ее призвание отчасти сделать что-то хорошее человечеству.
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», также внимательно изучил доклад.
Доклад, который лежит у меня на столе, относится к прошлому году. А слава богу, мы прожили почти полгода 2008 и знаю вот эту тенденцию, скорее мне заметно. А если сравнивать тенденции 2006-2007 года, то я точно могу сказать, что в 2007 году ситуация в области прав человека ухудшалась практически во всех направлениях. Меня очень часто спрашивают, вот вы обращаетесь к Медведеву, вот вы надеетесь или не надеетесь? Мы просто делаем ту работу, которую мы обязаны делать. Появился новый президент, тем более, что он заявил, что он восстанавливает верховенство Института права в России. И, естественно, мы просто обязаны к нему обратиться для того, чтобы он начал бороться с теми огромными проблемами в области прав человека, которые накопились. Прежде всего, конечно, людей не должны убивать.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот мне сейчас так кажется, что пока наша передача сейчас идет, да, вот нарушаются права человека. Я не говорю, что вся милиция нарушает права человека, но все-таки. И вот у меня такое впечатление, что я хочу задать вопрос Сергею Дамовичу
Ковалеву,
да, у меня тут это немножко приемник. Ну вот, да. Скажите, пожалуйста, вот Путин, президент, как говорится, бывший, он как бы закручивал гайки, закручивал, права человека нарушались, это не секрет. Как вы думаете, вот продолжит ли эту эстафету новый президент Медведев?
Совершенно убежден, что господин Медведев, между прочим, и при помощи бывшего президента, а ныне премьер-министра Владимира Владимировича Путина, будут в этом году, а может и в следующем, имитировать демократизацию. Хватит. Гайки затянули до конца. Ну, например, ну чего их затягивать дальше, если власть переназначает самое себя? Что ей еще надо? А иметь приличный имидж на Западе, это очень полезно, это практически важно, и это очень просто. Достаточно не слишком удачных даже имитаций, потому что Запад, его обманывать не надо, он сам обманываться рад.
Арсений Рогинский, один из основателей правозащитного общества «Мемориал», не верит риторике Кремля.
Я понимаю, на чем основан оптимизм международной амнистии. Скорее всего, на том, что новый президент сделал целый ряд заявлений относительно своей приверженности идее права. С моей точки зрения, это действительно вполне симпатичные заявления. И даже некоторые более конкретные его заявления, они тоже выглядят вполне симпатично. Но мне представляется, что мы должны были приучиться за последние десятилетия, что риторика, к сожалению, не есть реальная политика. Поэтому говорить о каком-то оптимизме в смысле положения с правами человека именно в связи с приходом президента, нового президента, с моей точки зрения, пока преждевременно.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Для установления права человека в России нужно, чтобы все дела в судах рассматривались только судом присяжных, в том числе административные дела, а такие должностные лица, как прокуроры, судьи и начальники милиции, должны быть избираться населением. И вопрос, а почему это Ельцин не сделал?
Ой, этот вопрос лучше всего было бы адресовать Ельцину. Кстати сказать, вопрос о выборности судей вовсе не так очевиден, как вам представляется. Что касается суда присяжных, да, конечно, надо внедрять его как можно более широко. Оно тоже нельзя все дела рассматривать судом присяжных. Это просто технически невозможно. Понимаете? Вот и не в этом дело. Дело, например, в том, чтобы судебная власть стала действительно ветвью власти. И законодательная власть стала бы ветвью власти. А это не так. Они подчиненные, и это все понимают. Парламент у нас назначенцы. Прежде это больше касалось только верхней палаты, а теперь и нижняя палата, все назначенцы. Ну, позвольте вам напомнить чеченский рекорд Гиннесса. 99,5% явка, 99,4% это голоса, отданные «Единой России». Значит, на остальные 10 партий 0,1%. По 0,01% нарыва в среднем. А вот такого результата быть не может. Не нужно никакого мониторинга. И, кстати сказать, председатель Чеченской Центральной избирательной комиссии с этим абсолютно согласен. Он этого не скрывает. Он ссылается на другие регионы, где результаты выборов тоже далеки от действительности. Объявленные результаты выборов. Что это значит? Вот уверяю вас, каждый энергичный сторонник «Единой России» знает, что глава, нынешний глава, не член, правда, партии, но все-таки глава ее, Путин Владимир Владимирович, точно знает, что он говорит неправду, высказываясь об этих якобы свободных, якобы выборах. И Путин знает, что никто ему не верит. А уж про этого самого Чурова, не к ночи будь помянут, и говорить нечего. Вот посмотрите, зачем вообще нормальный человек, зачем он говорит неправду? Зачем он лжет? Наверное, он надеется кого-то обмануть. С выгодой для себя или с каким-то еще искомым им результатом. Эти никого не собираются обмануть. Они точно знают, что им никто не верит. Все знают. Так зачем тогда ложь? А ложь стала своеобразным ритуалом. Это ритуал заявления беспрекословной и не имеющий границ покорности стада пастухам. Вот мы превращены в стадо, и выслушивая ложь нашей власти, мы тем самым даем ей понять, что все в порядке, мы не возмущены. Я, безусловно, согласен со всем, что сказал Арсений Борисович Рогинский, хочу только добавить некоторый пример. Вот если бы новый президент Медведев так уж рвался бы восстановить легитимность власти, восстановить вообще правовой порядок в стране, что он должен был бы сказать? Он не имеет этой возможности. Он должен был бы сказать: ребята, не думайте, что вы меня избрали, я вам назначен. Может он это сделать?
Напомню, что сегодняшний доклад Международной амнистии о состоянии прав человека в России мы обсуждаем с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым на нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 11:30.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. В Непале, небольшом государстве в Гималаях, упразднена монархия. Впервые созванная законодательная ассамблея, большинство в которой принадлежит победившим на недавних выборах маоистам, провозгласила в стране республику. Последнему королю Непала Гьянендре будет дано 15 дней, чтобы освободить дворец в Катманду. Международная правозащитная организация Amnesty International призывает российского президента Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в России. Союз правых сил намерен подать иск в Верховный суд России об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Как заявил Радио Свобода лидер партии Никита Белых, власти мешали СПС проводить избирательную кампанию, использовав административный ресурс. Басманный суд Москвы санкционировал арест еще одного бывшего сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Александр Качук задержан в рамках расследования дела генерал-лейтенанта госнаркоконтроля Александра Бульбова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил власти Грузии в неисполнении договоренностей с Москвой. По словам Лаврова, Грузия не приступила к созданию совместного с Россией антитеррористического центра и не приняла закона о неразмещении иностранных военных баз на своей территории. Украина вновь заявила, что не намерена продлевать срок пребывания российского Черноморского флота на своей территории после 2017 года. Президент Франции Николя Саркози пообещал предложить Украине амбициозный план партнерства с Европейским Союзом. Министр обороны Израиля Эхуд Барак призвал премьер-министра Эхуда Ольмерта уйти в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что авторитетная международная правозащитная организация Amnesty International призывает президента Медведева обеспечить соблюдение прав и свобод человека в России. Обещает ли доклад международной амнистии тенденции к улучшению состояния прав человека в нашей стране? Мы обсуждаем с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым, он находится в нашей студии. Валерий Борщев, член московской хельсинской группы, встревожен равнодушием общества.
В докладе Amnesty International отмечена одна главная и очень важная болезнь нашего общества – нетерпимость к инакомыслию. Я хорошо помню времена 70-х, 80-х годов, когда вот я был еще диссидентом, и вот точно так же власть давила инакомыслие. Но вот в обществе ситуация была иная. В обществе инакомыслящие находили поддержку, а сегодня шельмование тех или иных политических групп, тех же самых неправительственных организаций и прочее-прочее со стороны властей вызывает живой отклик у нашего общества. Вот эта болезнь, она может быть смертельной. Мы очень любим говорить, как плохо нетерпимость национальная, как плоха нетерпимость религиозная. Тут все сходятся. А ведь нетерпимость по мировоззрениям, по политическим позициям, она также страшна, она также убийственна, она создает напряжение, противостояние в обществе и может взорвать общество. Власть этого не понимает, но этого и не понимают, к сожалению, члены нашего общества. И вот то, что Amnesty International отметили, что вот эта болезнь у нас не угасает, а наоборот прогрессирует, это очень-очень важно.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Адамович, если можно, два вопроса. Первый, ну, может быть, даже это не вопрос, а так, сомнение. Вы довольно-таки откровенно обращаетесь к нынешним властям, придержащим, в частности, даже к Путину. Но в свое время вы его обозначили как ничтожного подполковника. Ну, кстати говоря, я его так именно и до сих пор воспринимаю. Но стоит ли вообще усилий на такой предмет много тратить слов? И второй, совсем уж грустный вопрос. Старой России уже нет, это еще Довлатов заметил. Советской интеллигенции и культуры, я ее называю гидропонной, в общем-то она тоже практически исчезла. Какую-нибудь, скажем так, культурную ценность сейчас наша Российская Федерация в мировом масштабе представляет или нет?
Ну, знаете, страну с такими, с такой прошлой культурой, я начинаю со второго вопроса, с такой замечательной прошлой культурой, с такими интересными и значительными носителями этой культуры, такая страна не может с культурного, так сказать, с культурного экрана, что ли, мирового исчезнуть. Это не так. Другой вопрос, что мы, что так отношение к обществу и отношение общества к власти тоже элемент культуры. Вот этого у нас в стране никогда не было. И здесь мы могли бы прогрессировать, а регрессируем. Это очень печально, потому что на самом деле у нашей страны, как это ни показалось бы парадоксально, в глобальном демократическом прогрессе могла бы появиться очень важная роль, если бы мы научились критически отнестись к собственной истории не слушать увещеваний о том, что эта история сплошь героическая и замечательная, сделать выводы из такого критического отношения. Мы это боимся сделать. А что касается вашего первого вопроса, он...
Сейчас. Вы уже и ответили, и на него тоже.
И на него тоже, да. Ну, хорошо.
Елена Боннер, вдова академика Андрея Сахарова, все еще ждет ответов от нового президента.
Хотя прошло меньше месяца с момента, как Медведев приступил к выполнению обязанностей президента, кроме слов ничего не было. Кстати, нет реакции на обращение правозащитников призывом о помиловании или амнистировании политических заключенных. А ответ на такое обращение может быть в тот же день. Да, но уже сколько, неделя прошла, так? И у меня никаких оптимистических ощущений с приходом нового президента нет. Я должна сказать, что международная амнистия с годами стало все более и более политизированной.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Можно два вопроса? Надеюсь, что в неурезанном виде они прозвучат. Вы извините меня, пожалуйста, Сергей Адамович, я в прошлый раз вас за Льва Пономарева приняла. И к вопросу о культуре, да, я все-таки, может быть, вы меня как-то неправильно поняли. Но я повторю, потому что ответ ваш прозвучал так, что на кощунство художник имеет право, на любое. Я у вас спросила, что, следуя вашей логике по тому, что можно измываться над Богородицей и Христом, которые являются святыней для русского народа, я могу ли тогда себе позволить, или художник какой-либо, кощунство над жертвами Холокоста? Ваше заключение, ваше резюме было... Да, художник имеет право на кощунство. Вы хотя бы думаете, что говорите? И второе, хороший ли пенсион вам вот эти страны, которые назначают вас правозащитниками, которые уже из ума выживают, как я вижу, довольны ли вы теми деньгами, которые вам сейчас платят?
Да, ну, я вижу, что вы избрали путь оскорблений. Значит, у меня были гонорары за мою правозащитную деятельность. Вот 13 лет в общей сложности поражения в правах и лишения свободы. Это, пожалуй, самое ценное, что я заработал. А теперь, что касается культуры. Не надо думать, что мне нравится кощунство. Это разные вещи. Вам нравится или вы признаете свободу прибегнуть к такого рода вещам? Понимаете, кто это такой? Тот судья, который отличает, который квалифицирует кощунство. Попытки руководить искусством насчитывают уже много сот лет. Вот если речь идет о вкусе, чувстве вкуса художника, о его чувстве, ну, если хотите, гражданской ответственности, чувстве приличий, а это совсем другое дело, но это к праву не имеет отношения. Вот многовековая мировая история доказывает совершенно неопровержимо, что руководить искусством при помощи запретов, судебных преследований, всякого рода силовых давлений вещь подлая, прямо скажем. Вот я называю вещи своими именами. Вещь подлая, а, кстати, и совершенно бесполезная. Ну, вы поинтересуйтесь у знакомых вам историков литературы, искусства. Серьезно, я вам это очень, очень доброжелательно советую. Спросите, когда и где цензура помогла бы развитию культуры, ну и, кстати сказать, развитию свободы в нации. Понимаете, кроме того, должен вам сказать, что вы, конечно, имеете в виду вот эти, выставки в музее Сахарова. Вот скажите мне, пожалуйста, вот у нас есть Конституция. В этой Конституции зафиксирована свобода совести. А в этой Конституции зафиксировано, что мы, Россия, заявляем себя светским государством. Что это значит, позвольте вам объяснить, если вы этого сами не понимаете. Почитайте нашу Конституцию. Это значит, что государство, власть, в том числе и судебная власть, не вправе вмешиваться в религиозные отправления. Вообще в убеждения граждан, в том числе и атеистические. Вот выставки, которые вы имеете в виду, они вовсе не атеистические, это не так. А и они вовсе не антирелигиозные, кстати. Но если бы даже они оказались творчеством так называемых воинствующих атеистов, вот тех, которые говорили, религия – опиум для народа. Кстати, все наши политические лидеры еще совсем недавно клялись – религия – опиум для народа. Посмотрите биографию Путина. Он ведь подполковник КГБ. Он что же думаете, как член партии не говорил «религия – опиум для народа»? А теперь он торчит перед камерами рядом с алтарями и целуется с патриархом. Так вот, понимаете, так вот, даже выставки этих самых воинствующих атеистов, они вполне правомерны. А, конечно, было бы страшно устроить такую атеистическую выставку в храме, например. Точно так же, как, вероятно, было бы неуместно какой-нибудь церковной организации прийти со своими иконами в клуб атеистов. Те и другие, однако, имеют равное право, заметьте это обязательное условие в самом деле право, так сказать, страны rule of law, страны верховенства права, страны свободной.
Григорий Пасько, эколог-правозащитник, не испытывает особых иллюзий и надежд.
Вот этот осторожный оптимизм всякий раз возникает, когда появляется, замаячит вдруг какое-то лицо новое на политическом небосклоне в руководстве страны. Не верю я в этот оптимизм. Потому что я прекрасно помню те времена, когда пришел Путин, и тоже был оптимизм. Он сказал о диктатуре закона. Ну, думают, вот все, диктатура закона, и во что это превратилось? В сплошное беззаконие восьмилетнее. Да, есть какие-то проблески чего-то такого, чего ждали. Отмены уголовного дела, перевода его в административное по отношению к Манане Сломозян, какие-то трения «Газпрома» с «Роснефтью», какие-то еще, может быть, проблески чего-то. Но это все проблески, которые проблесками так и останутся, на мой взгляд. Потому что надо менять систему. А систему создают конкретные люди. И пока эти конкретные люди будут сидеть у власти, никакого оптимизма мы не должны испытывать. Предстоит тяжелая, длительная работа тех, кто хочет заниматься тем, чтобы в стране была истинная демократия, а не всякая там суверенная, с лицом типично каким-то русским и так далее и тому подобное.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Сергей Адамович, скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас на первом плане фигурирует так называемая эффективность, ну, экономическая эффективность. Mm-hmm. А вот со справедливостью как-то у нас так интеллигенция наша скромно об этом умалчивает. Вот, может быть, тут какой-то философский вопрос, значит, эффективность на первом месте, справедливость на десятом. Конституция 93-го года, которую, кстати, вряд ли Андрей Дмитриевич Сахаров принял бы, да, и вот отсюда наши беды интеллигентские. А уж Amnesty International, ну, как может, так и пишет. Кстати, что она там еще говорит по поводу соблюдения прав человека в России, помимо выборов? Спасибо вам большое.
Да, знаете, Конституция 93-го года имеет явные недостатки, но это все-таки демократическая конституция и конституция, с которой можно жить. Я бы не торопился ее менять и усовершенствовать, особенно в такие смутные времена. Не дай бог, попробуйте-ка ее тронуть сейчас, и вы будете, очень опечалены тем, что вы вместо нее получите. Это первое. Теперь, что касается, ну, что касается надежд и пессимистических ожиданий. Я думаю, что я еще раз повторю, и это, по-моему, очевидно, что наш новый президент просто не в состоянии предпринять ничего, кроме имитации. А слишком многое ему надо было бы отвергнуть для того, чтобы в самом деле вернуться к настоящей демократической процедуре и к настоящей независимости суда и так далее. Понимаете, мы уже слишком далеко ушли по пути назад к Советскому Союзу, очень модернизированному, я бы сказал, цинично рационализированному Советскому Союзу. Что же касается упомянутой вами философии права, я бы сказал следующее. Это не наша только беда. Это беда современного мира. Господствует в мире реальполитик, так называемая. В мире не стало совсем политического идеализма. И это очень опасная тенденция. Понимаете, не надо думать, что западные политические лидеры так уж скверно понимают, что на самом деле происходит в России, и что Россия снова вслед за Советским Союзом несет миру. Отлично они это понимают. Они лицемерят, а они ради нефти или ради свободы рук в том или ином регионе земного шара, они, так сказать, проституируют, они приверженцы реальполитик. Увы, и наши правозащитные организации, ну вот упомянутая здесь Amnesty International, занимается тем же.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, задается целой серией вопросов.
Насколько обоснованы надежды международной амнистии на то, что новый президент Дмитрий Анатольевич Медведев поправит ситуацию в области прав человека, еще рано судить, потому что он только приступил к выполнению своих президентских обязанностей. Меня, как правозащитника, более всего удручает зависимость, коррумпированность и часто некомпетентность нашей судебной системы, нашей судебной власти. По сравнению с прошлогодним докладом никаких улучшений не произошло. Те же пороки, те же самые нарушения прав человека, которые Международная амнистия отмечала в своем прошлогоднем докладе, она отмечает и в нынешнем, как продолжающиеся, а некоторые даже усугубились.
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сергей Адамович, вот этот самый доклад, да? Он, знаете, напомнил мне некоторые строки из Алексея Константиновича Толстого. Вот послушайте. «Мадам, при вас на диво порядок зацветет». Писали и Учтиво, Вольтер и Дидерот.
Да.
Да. «Лишь надо на народу, да, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать». Она им ответила, что очень тронута, и тут же прикрепила украинцев к земле. Но вы понимаете, что права берутся сверху, то есть снизу, они даются сверху. А нужен ли, так сказать, нужны ли народу российскому эти самые права? Я вот тут послушал некую православную Наталью, и я полагаю, что ей никакие права не нужны, с нее достаточно Евангелий. Вот такое мое мнение.
Ну, знаете, мне очень не понравилось, что говорила Наталья по моему адресу, например. но я ее не виню. Эта Наталья не знает, о чем говорит. Она слушает, она знает то, что ей рассказывают. А кто рассказывает? Совсем не независимые журналисты и достаточно тенденциозные представители официоза. В том числе церковного официоза. Между прочим, кроме цензуры, в нашей стране есть еще проблема клерикализации страны. Посмотрите, как православная церковь просто ломится в государственные функции. А государство этому радо. Ну, потому что такова церковь. Для этой церкви слова Христа «Царствие мое не от мира сего» ничего не значит, это пустые слова. Уж эта-то патриархия, ой, как от мира сего. Недаром она существовала долгое время на беспошлинную, за счет беспошлинной торговли водкой и табаком. Так вот, понимаете ли, не надо обижаться на людей, которые, ну, злобствуют, не понимая, о чем говорят. А беда в другом. Давайте обижаться на самих себя. А что кто-нибудь из нас во всеуслышание сказал власти после этой позорной имитации выборов? Вы держите нас за стадо, но мы не стадо. Вот украинцы в свое время это сказали.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Странный вопрос, но мне кажется, вы слишком много хотите от Медведева. Ну, скажите мне, вот как Дмитрий Медведев может обеспечить права геев и лесбиянок в Чечне? Могут ли они пройти парадом по Грозному? Да их там просто убьют, вот местные стражилы, поэтому военный контингент там просто необходим, согласитесь, спасибо.
Так вы полагаете, что местный, что воинский контингент в Чечне и на Северном Кавказе стоит там для того, чтобы защитить бедных геев и лесбиянок? Ой, хотел бы я быть таким наивным и так светло верить нашему официозу. А, кстати, и армейскому тоже. Но вы знаете, вы почитаете публикации общественных организаций, ну, прежде всего, мемориала о Северном Кавказе. Почитайте, это полезное чтение. Оно очень неприятное чтение, потому что кровь капает с каждой страницы. Но это очень полезно. Почитать для того, чтобы больше не ссылаться на геев и лесбиянок.
Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
Сергей Адамович, вот смотрите, Amnesty все-таки организация профессиональная, и они, наверное, не наивные мальчики, и знают, что происходит с правами человека в России, и могли бы сделать, конечно, реалистичный доклад, но какой сделали, такой и сделали. Наверное, дело-то все-таки не в Amnesty, а в нас, ведь за нас никто ничего не сделает. То есть нам-то что делать? Получается, что, революцию делать или что?
Если, говоря революция, вы подразумеваете винтовку, ой, упаси Бог, ни в коем случае. А если вы имеете в виду то, что совсем не так давно приобрело название бархатных революций, ну, например, Польшу, Чехословакию, да всю Восточную Европу, то да, именно это нам и надо делать. Именно это нам и надо делать. Нам надо нашей нелегитимной власти сказать: позвольте вам выйти вон.
Как, по-вашему, через год будет ли более реалистичным доклад Международной амнистии? Может, надо подключиться вашим коллегам, российским правозащитникам?
Сильно сомневаюсь. Amnesty International давняя организация с сложившимися традициями, их политизированность – это сознательно выбранный путь. Я бы даже и не возражал против и таких, так сказать, способов пытаться помочь страждущим, скажем так. А если были бы другие, более принципиальные организации, увы, наше отечественное правозащитное движение тоже прячется от многих острых вопросов. И я это понимаю. Я это понимаю, потому что сейчас многие из правозащитников в самом деле имеют возможность кому-то помочь. Немногим, но хоть кому-то. Я менее всего готов упрекать их в этом. Я сожалею о том, что нету правозащитников, которые занимаются вопросом о статусе права в стране, требованием, политическим требованием политики, которая сознательно подчиняется праву, подчиняется максиме права вне политики и над ней, а подчиняется, если хотите, стремлению строить, всерьез строить новую политическую парадигму, о которой говорили Альберт Эйнштейн, Бертран Рассел, Андрей Сахаров, вот ту самую, которая называлась затрёпанными теперь словами «новое политическое мышление».
Спасибо. Напомню, сегодняшний доклад Международной амнистии о состоянии прав человека в России мы обсуждали с бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Сергеем Ковалевым. Он был в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Я вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот а что вы говорили на марше несогласных?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».